Глава 18. Сеньор Пансиано был в отчаянии. Во-первых, их фалькон действительно чуть не сбили, как он и опасался. Но не потому, что границы России были так уж священны и неприкосновенны, а по причине обычного армейского бардака. Но обошлось. Во-вторых, выяснилось, что полет на том же фальконе до Малютина возможен чисто теоретически. На деле же пилот сообщил, что и до Москвы-то еле дотянули. Словно какая-то тварь на хвосте сидела и горючее отсасывала всю дорогу, рассказывал пилот, неробкий астуриец. В-третьих, и хлопотать насчет поездки в Малютин никто не собирался. Сеньор Алехандро Козьоль Тертычный, на вечную дружбу которого рассчитывал Паблито, исчез вопреки всем предварительным договоренностям, причем исчез не по-хорошему, а с какими-то деньгами. В-четвертых, старшему охраннику сильно не нравилась история с пропавшим негритенком, который то ли был, то ли нет. Сеньора Давилу и пилота долго мурыжили чины в мундирах и в штатском, и мурыжили на плохом английском. Все попытки связаться с футбольной федерацией тоже ни к чему не привели. «Мистер Давило, да, у нас идет полная реорганизация. Русский футбол в очередной раз сосредотачивается. Скоро вы не узнаете русский футбол. А теперь не до вас. Всего хорошего». Серьезные там, видать, дела творились, если пренебрегли посланцем великого и богатого Мендисабаля. Правда, бедный кум Пансиано ни словом не обмолвился о деньгах. И кто бы после этого с ним в Москве разговаривал? Менты домодедовские в футболе разбирались, потому что слова «Барселона» и «Мендисабаль» для них не были пустым звуком. Посланцев прославленного клуба даже не отправили в кутузку. Более того, их отпустили и пожелали всего хорошего. Но цацкаться с ними в России никто не собирался. Напротив, иностранцам с недавних пор стали откровенно хамить, чтобы не заподозрили в низкопоклонстве перед Западом. Пилот связался с хозяином. Мобильник Паблито не отвечал, а секретарь шефа сказал, что не в курсе, но чтоб самолет был в целости и сохранности. Пилот неискренне посочувствовал сеньору Пансиано и убежал заправляться и согласовывать курс. Испанское посольство тоже устранилось. Узнав, что граждане Давила и Кастаньяр не задержаны, посол посоветовал разбираться самостоятельно. Сеньор Пансиано Давила остался один-одинешенек в громадном комплексе домодедовского кольцевого, не нужный никому, в том числе и самому себе. В свое время даже переезд из родимой деревни в развратную Барселону был для него тяжким испытанием, а уж в чужой стране он и подавно не бывал. Конечно, зайчик, звезда, богач и все такое – откуда простому великому футболисту знать подлинную суровую российскую действительность? Но так-то тоже нельзя. Бросить земляка все равно, что к папуасам. Ладно еще, что деньги есть. Возвращаться домой вместе с пилотом было стыдно. Хорош мачо, растерявшийся перед первым же препятствием. Вот уж ехидный дед Балагер над ним посмеется. Дед вообще над всеми издевается, кроме старой Канделарии. «Ну, не все же здесь сумасшедшие», — вслух решил сеньор Пансиано. «Как-нибудь доберусь». Именно что «как-нибудь». В здешних гостиницах уже куковали за счет фирмы пассажиры двух малютинских рейсов по причине неприбытия самолета. Да и не хотелось самолетом. Но для начала следовало заесть и запить неприятности. Цены в аэровокзальных барах и буфетах были невероятные. Скажем прямо, несовместимые с высоким званием, пусть провинциального, но все-таки идальго. А в извечной битве человека с жабой побеждает, как правило, жаба. Сеньор Пансиано опустился в ближайшее кресло. Пришла ночь, и все самолеты разлетелись. Пару раз к нему все-таки подходили милиционеры, проверяли документы. Слова «I'm policeman too» и «Barcelona Club» действовали и на них. «Смотри ты, не чурка!» Козыряли, улыбались, извинялись, что ничем не могут помочь коллеге, советовали беречься карманников и прочих. Он поставил дорожную сумку на колени и прикрыл глаза.
«Перекусить не желаете?»
Слова были незнакомы, но сопровождал их такой умопомрачительный запах стряпни, что и так все понятно. Перед сеньором пансиона стояла бабулька в круглых очках, сгорбленная и одетая в старенький джинсовый костюм. Волосы бабульки скрывала антикварная косынка с эмблемами 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. А запах исходил из вместительной сумки холодильника на колесах. «Си, сеньора!» — обрадовался Давила. Бабулька стала открывать отделение сумки, потом расстелила газету на соседнем кресле. На газете появилась горка пирожков, нарезанные сыр и колбаса, две бутылки пива. Пирожки были горячие, пиво ледяное.
«Рапидо, рапидо», — сказала бабулька.
Сеньор пансиона подавился.
«Я преподавала иностранные языки», — пожала плечами спасительница. «Не удивляйтесь, а тороплю вас, потому что мою деятельность не одобряют хозяева аэровокзала. Менты, как зовут у нас полицейских, напротив, жалеют, не трогают. Они берут взятки пирожками. Каждый зарабатывает как может».
«Я вас не выдам, сеньора», — с чувством сказал пансиона. «Пансиона Давила, полномочный представитель футбольного клуба «Барселона», к вашим услугам».
«Вера Игнатьевна Попова», — представилась бабулька и даже сделала забавный реверанс. «Свободная предпринимательница. Знаете ли, очень прибыльное дело торговать здесь по демпинговым ценам. Правда, бегать приходится, мгновенно мой товар разбирают. 10 евро для вас недорого?»
«Да это даром, сеньора!» — заревел старший охранник. «Благослови вас Бог!»
«Вы опоздали на рейс?» — сочувственно сказала Вера Игнатьевна. «Или приехали слишком рано?»
«Мой путь лежит в город Малютин», — горестно сказал сеньор Давила.
«Это же Сибирь!» — с искренним ужасом вскричала бабулька.
«Вот видите, даже для вас там край света. Еще эти новые порядки для пассажиров». Пансиона зажмурился и присосался к бутылке. «А пиво вполне приличное», — удивился он.
«Места надо знать», — сказала Вера Игнатьевна. «Живое пиво. Билет вы уже взяли?»
«Там какая-то неразбериха с рейсами».
«Понятно. Бордель, усугубленный электроникой. Обычное дело. Но почему вы один? Где ваш гид? Вы же официальное лицо».
«Эх», — махнул рукой сеньор Давила, — «что у вас, что у нас, никому нет дела ни до чего. Куда катится мир? Ладно, потерплю я этот воздушный стриптиз, если выдержу».
«Мир уже прикатился, благородный Дон, и сам этого не заметил. Кстати, если услышите эти слова, благородный Дон, по-русски, знайте, что перед вами достойный доверия человек, наш человек. Как правило, наш ровесник. Это как бы пароль, понимаете?»
«Странно, почему в России так выражаются? С какой стати? Или у вас мода на Испанию?»
«Нет, просто есть такая книга. Не вижу, почему бы одному благородному дону не помочь другому, дословно. Это долго объяснять. Так значит, вы отправляетесь в этот самый Малютин без языка, без проводника? Или вас там ждут?»
«Никто меня нигде не ждет», — с великой тоской сказал Давила. «Вот еще мне дали адрес и телефон в Дорогомилово. Правда, шефу там на вызов не ответили, но мало ли что. Ушли на балет».
«Дорогомиловских», — задумчиво сказала бабулька, — «постреляли еще в прошлом году».
«Всех», — подскочил Давила.
«Всех, с кем стоило считаться», — уточнила Вера Игнатьевна. «Там карантинный район. Но лучше не углубляться вам, сеньор, в московскую геополитику. И на балет не ходите. Русский балет нынче уже не тот. Где Лопаткина? Где Цискоридзе? Разрешите, я отряхну вашу рубашку?»
«Сеньора Вера», — проникновенно сказал очищаемый пансиона, «я, в сущности, простой сельский жандарм, хоть и знаком по службе с кучей мировых знаменитостей. Толку от этого чуть. Да и не могу я так. Здравствуйте, сеньор академик. Вы помните мою Мадеру?»
«Понимаю», — сказала Вера Игнатьевна. Анискин приехал в большой город. «Не обращайте внимания. Анискин Это такой типический образ русского сельского жандарма. Пропадете вы в Сибири, сеньор Давила. Кстати, за вами следят. Я-то сперва подумала, за мной. Не вертите головой, довольно неприятный тип с вашего же рейса. Такси не взял, все электрички пропустил. У вас есть враги?
Только не с нашего рейса, отозвался Давила. Я на частном самолете. Он этот, хотя бы белый?
Серый, сказала бабулька, без особых примет. Я скажу, когда вам на него посмотреть.
Не маленький, не голый?
Голые у нас пока еще не гуляют по аэровокзалам. А тем, у которых в полете одежда потерялась, секонд-хенд выдают.
Ужас какой, сказал пансиан. И часто теряют одежду?
На международных редко, но на внутренних.
Вот что, сеньора Вера, решительно сказал охранник. Я окончательно решил не лететь самолетом. Голый, в Сибири, без документов, без денег, среди волков и медведей.
Ну, с медведем средней величины вы бы сладили при известной сноровке.
Сеньора Вера, я хочу нанять вас в качестве переводчика. Могу себе позволить. Вы сейчас же получите аванс. Я разбираюсь в людях. Так будет спокойней. У меня сугубо частное поручение, и обращение к официальным властям весьма нежелательно. Сама черная Мадонна Монтсеррацкая послала мне вас. Не зря я съездил к ней помолиться.
Я атеистка, гордо сказала Вера Игнатьевна. Хотя это у нас и не приветствует. Что ж, только вот дело жалко бросать, верное и прибыльное. Но хоть есть кому передать. Дьявол! Анжелка на нас глаз положила. Только ее здесь не хватало. Мало нам одного шпиона.
Какая Анжелка?
Ляпина Анжела из полиции нравов. Подозревает, что я на самом деле проституцией здесь занимаюсь в особо извращенной форме.
Вы проституцией? Выпучил глаза пансиана.
Бабулька недовольно хмыкнула. Здешние девки еще не так маскируются, сухо сказала она.
Но ваш возраст...
Действительно, Анискин, вздохнула Вера Игнатьевна. А никакой не идальга и не кабальера. Впрочем, как раз такие слова и убеждают меня в вашей искренности. Эти мозги не могут лгать. Пошли, Анискин. Хвосты мы сейчас обрубим.
Вера Игнатьевна быстро спровадила следы пиршества в урну, бросила «За мной! Дистанции 10 шагов! Быстро!» Сеньор Пансиана неуклонно следовал за странной бабулькой по безлюдным ночью лабиринтам Домодедово. Спускался по лестницам, поднимался в одиночку на лифтах, Вера Игнатьевна показывала номер этажа на пальцах, потом, наконец, остановился. Проводница скользнула в женский туалет, жестом приказав ему ждать. Да, пустовато было в бесконечных коридорах, потому и преследователей он сразу определил. Они, бедные, словно запнулись, но сразу же опомнились. Мужчина среднего роста, в сером фланелевом костюме и такой же кепке, слишком поспешно последовал вперед. Весь его багаж состоял из черного и безобразно раздутого портпледа с золотой нашлепкой. Дама же в форменном халате уборщицы поставила ведро и ни с того ни с сего начала яростно стирать шваброй видимую только ей грязь. Сеньор Давила не любил полицию нравов. Ловить и лупить надо только сутенеров, а уважающий себя мужчина сам выбирает, кого, когда, где, каким способом и сколько раз. Да и как эта крашеная толстая тетка смеет подозревать его нежданную благодетельницу в аморальном поведении? Что за порядки в этой России?
Чего встал? Пошли быстрее.
Знакомый голос принадлежал совершенно незнакомой женщине элегантного возраста и вида в безупречном бежевом костюме, в скромной, но дорогой шляпке из английской соломки, в туфлях на шпильках. Очки в золотой оправе, скупо, но умело наложенный макияж.
Да-да-да, не удивляйтесь. А если у вас появится замечание насчет возраста, я брошу вас на растерзание медведем. Вперед, дедуля! Нас ждет край света.
Ну как же мы туда доберемся?
Спокойно. В В те времена, когда гражданская война казалась неминуемой, умные люди организовали подпольную систему перевозок, нечто вроде подземной железной дороги для негров в США перед их заварушкой. Там и дальнобойщики, и рейсовый транспорт. Внесена была даже предоплата.
Так ведь не случилось у вас никакой гражданской войны?
А мы им об этом не говорим.
Как пойдете на охоту, поплывете на рыбалку, пойте песню удвоения, чтобы стало вдвое рыбы, чтобы было вдвое дичи. А когда домой вернетесь, пойте песню разделения, чтобы каждому досталось.